Мы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Особое мнение.
19:06. Это программа «Особое мнение» в студии Маш Майерс. И наш гость сегодня – политолог Кирилл Рогов. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Смотрите, сегодня Путин в очередной раз разговаривал с коллегами, с подчиненными, наверное, со своими. И вот он сказал, он много говорил о том, что медикам не платят, и он еще раз подчеркнул, что деньги получили далеко не все, кому они были положены. Но, собственно, это мы и так знаем. А почему, как вы думаете? Есть путинская версия, есть роговская.
Вы знаете, я даже так шире немножко тут взглянул на эту ситуацию, что мы вступили в такой новый этап эпидемии, новый этап этой всей коронавирусной эпопеи, когда мы будем сталкиваться с такими очевидными провалами административной системы, ее просто такими, не просто провалами, а как бы она демонстрирует некоторые свои неспособности. Ну вот, например, там она не способна как бы вычленить и увидеть тех людей, которые очень сильно нуждаются, потому что у нее нет такой статистики, нет таких инструментов. Она не видит, и в частности она, например, на региональные системы здравоохранения в некоторых регионах находятся в ужасном состоянии, и они совершенно не способны как-то быстро адаптироваться к тому, что происходит. Они фальсифицируют статистику, это фейковая статистика. И в частности, еще одно проявление таких вот этих провалов, таких неспособностей, да, административной системы, это вот она не способна провести в жизнь некоторые решения. То ли ей в реальности дают меньше денег, чем обещано, то ли она не способна организовать учет, какой-то рациональный и простой учет, да, чтобы это все было нормально. Мы видим, что у нее, она к этому не приспособлена, она не знает, как организовать этот учет, она выдумывает какие-то протоколы учета, которые не может потом выполнить. В общем, это такая достаточно системная проблема, которая становится все более видной. Первые 3 недели шока там и адаптации ко всему этому, как-то мы всего этого многого не понимали, все выглядело более-менее пристойно. Сейчас вот эти вот фейлы, они нарастают, и мы видим. И мы видим тоже чудесная вещь такая, такие феномены репрессивной системы, что чтобы выплатить деньги врачам, нужно, чтобы вмешивалась прокуратура. А зачем это правительство вообще? Давайте оставим одну прокуратуру, она будет распределять деньги и следить за ними. Что такое? Почему без прокуратуры нельзя нигде выплатить деньги? А когда прокуратура приходит, деньги выплачиваются. Это все какая-то аномалия, ненормальность.
Но это ненормальность или просто ее совесть? Слушайте, страна большая у нас, бюрократическая машина у нас, вот трудно прокручивается вот это колесо. Да, где-то потеряли, где-то не учли, где-то забыли, да? При этом, действительно, Следственный комитет завел первое уголовное дело. Вот сегодня об этом стало известно. Из-за невыплат медикам надбавок за работу с коронавирусными больными. Ну, то есть, не могут или не хотят?
Маш, чтобы Следственный комитет завел дело, у нас должно быть так, что сначала, если медики куда-нибудь обратятся, их никто на них не обратит внимания и только, может быть, уволят тот же самый Следственный комитет и проверив их. А если медики удалось где-то записать обращение к президенту, выйдя на улицу в укромном уголке, разместить это в сетях, это стало вирусным, это стало заметным, в Кремле на это обратили внимание, президент погрозил пальцем, тогда Следственный комитет ножками топ-топ-топ возбуждать уголовное дело. Это тоже такая, на самом деле, система вся фиктивная, да, эффективного контроля нету, есть только централизация, и все должно идти через какой-то политический уровень.
А в чем проблема-то? То, что вы правильно сказали, что она не работает, окей, принимается, а делать-то что в этой ситуации? Мы же не только критикуем, мы говорим, посмотрите, как там, на Западе, в европейских странах, но там страны меньше, наверное, и бюрократия прозрачнее.
Не настолько уж они меньше, Евросоюз больше, чем Россия по населению.
Но про брюссельскую бюрократию, по-моему, не это, ее не пинал только ленивый, мне кажется.
Нет? Брюссельскую бюрократию все мы презираем и ненавидим, но только в основном все работает, да, и если деньги сказали, что выделены, то они, скорее всего, будут выделены. Ну, это понятная история, потому что, опять-таки, из-за централизации, из-за стимулов, которые есть в системе, из-за того, что она плохо приспособлена, она как бы понимает окрик сверху, но плохо слышит на региональном уровне как бы сигнал снизу, она отчитывается перед верхом, поэтому она перед ним ответственна, а не перед низом. Все вот это вот и вылезает отсюда. И, конечно, машина фальсификации, как бы этика фальсификации всего и вся, это такая, ну, уже выработавшаяся за последние десятилетия система власти. Да, то есть ты должен уметь фальсифицировать, а не какую-то услугу оказывать. Ты фальсифицируешь услугу, фальсифицируешь статистику по ней, фальсифицируешь мнение граждан, и все, вот это так и катится. Когда выясняется, как это в Дагестане, да, это на самом деле тот эпизод, Дагестан, которого боялись все правительства, почему как бы они и шли на такие решительные меры по установлению карантинов, и почему они как бы не считались с потерями экономики при этом, потому что они именно боялись этого момента, когда где-то начнутся такие эмоциональные взрывы, связанные с тем, что очень много больных, очень много умирающих, это и здравоохранение совершенно не приспособлено для того, чтобы это как бы пропускать через себя, там морги оказываются переполнены, и это действительно возникает, формирует уже такую, вызывает эмоциональную панику, и ты уже не можешь обычными политическими средствами ее сдержать. Это и вот этот вот первый такой всплеск мы видели сейчас в Дагестане, и причина его в том, что, с одной стороны, система здравоохранения не готова, а с другой стороны, была надежда, что если мы будем фальсифицировать отчетность, то все будет чишь да гладь, и все пройдет спокойно.
Не вышло, судя по всему, да? Но вы называете это, я просто вас теперь, позвольте поцитирую, вы это называете локальное эмоциональное восстание.
Да.
Но
да.
Звучит так достаточно резко, я бы сказала.
Ну почему резко? Это тут все слова на своем месте.
Ну потому что слово «восстание» у нас ассоциируется с переворотом, я не знаю, с революцией, с бунтом, в конце концов.
Да, но видите, мы для того и знаем русский язык, и орудуем, чтобы создавать более сложные смыслы. Здесь сказано «эмоциональное восстание». Да? Эмоциональное восстание – это очень понятно, что такое. Когда вот люди привыкли определенным образом жить. Да? Ну, у тебя там есть коррумпированный министр здравоохранения региона какой-нибудь, ты знаешь, как все это устроено, ты даешь взятку, здесь помалкиваешь, и так вот это все тянется и тянется, а вдруг как наступает такой момент, какой-то возникает повод, при котором все резко начинают менять свое поведение. И вот этот коллапс медицинских систем, это резкая вспышка болезней и смертей, она обычно приводит к такому эмоциональному повороту, который как бы сметает стереотипы поведения, которые были раньше, и сметает тренды, оно поворачивается. И это вот как раз то, что происходит. И выясняется, что технологии фальсификации, которые прекрасно работали раньше, и технологии там молчания, заговор молчания, круговой поруки, всего этого, вдруг в какой-то момент, вдруг это прорывается, как дырочка, а потом бух, из этой дырочки такой происходит бэмс.
Ну вот смотрите, вы описываете, да, я сейчас просто еще раз позволю себе Рогову поцитировать, Кирилл Рогов, политолог у нас в гостях, значит, стратегию Кремля следующим образом вы описываете. Сохраняем карантинные меры на региональном уровне, манипулируем региональной статистикой, приоткрываемся, движемся к конституционному голосованию в конце июня. Насколько эта стратегия успешна? Вот потому что происходит на сегодняшний день, конкретно 19 мая.
Значит, это тоже сложная ситуация, в которой несколько уровней. Прежде всего, нужно иметь в виду, и то, что видит, наверное, Кремль и правительство, что вообще люди очень хотят, чтобы это уже заканчивалось все, и хотят возвращения к нормальной жизни. И ощущение того, что все заканчивается эпидемия, оно очень сильно выросло. Ну вот, скажем, там еще месяц назад 56% считали, что там все будет еще нарастать эпидемия. Сейчас эта цифра вдвое меньше. 27% считают, а большинство уже считает, что все начинает потихоньку заканчиваться. Поэтому среди населения есть очень большое ожидание, что надо уже выходить, что все должно заканчиваться. На этом фоне есть проблемы действительно с регионами. в которых, в отличие от Москвы, вовсе не была принята такая система мер, не был налажен толком учет, и все хорошо как бы шло, пока удавалось как-то вот пропускать мимо глаз и ушей статистики то, что уровень эпидемии выше гораздо, чем это в официальных отчетах. Сейчас есть опасность того, что не только в Дагестане, но и в некоторых других местах, потому что если ты не контролируешь, на самом деле, то есть я хочу сказать, что есть предположение, что в целом ряде регионов эпидемия не взята под контроль, вот ее динамика не взята под контроль. И если там будут происходить какие-то вспышки, то это очень опасно, это может вылиться в такие же локальные эмоциональные восстания. Это ставит под удар вот ту самую логику Кремля, которая сформировалась, как мы предполагаем, в начале мая. И первым шагом, которое стало обращение Путина, в котором он объявил об окончании общероссийских нерабочих дней. Вот. И эта логика вела к тому, чтобы в конце июня как-то так, какими-то там ужимками и прыжками провести это самое голосование. Но новый вот тренд, который мы видим, новое понимание ситуации, которая приходит после Дагестана, оно ставит, конечно, эту стратегию под удар, и оно делает ее очень проблематичной. Да, здесь еще надо добавить новую вспышку эпидемии в Китае, да, и новые меры ограничительные в Китае. И все это должно, как мне представляется, скорее всего, работает в пользу того, чтобы Кремлю скорректировать свою стратегию, потому что представьте себе, что если такие локальные эмоциональные восстания, как в регионах, про которые у Кремля нет реальной картины, что там происходит и как там будет развиваться эпидемия, и местные власти не поставили ее под контроль, если будут всплески, которые будут приводить к таким эмоциональным восстаниям в июне, то это совершенно будет не тот фон голосования, который Кремль ожидает. Поэтому мне кажется, что сейчас резко повысилась вероятность того, что этот план с концом июня будет трансформирован или отменен.
А вы поняли эти события про поправки Конституции, сколько там мы уже месяцев в них живем? Вы как бы поняли, куда так торопиться и почему, и чем критичен этот конец июня? Проведут в сентябре. Какая разница? У нас все на сентябрь съехало, и парад победы, и прочие всякие. И что?
Во-первых, в принципе, тренд поддержки как бы Путина и власти, он неблагоприятный в целом. Это еще до коронавирусной эпидемии.
Серьезно?
Ну, а вы что, не слыхали?
Не знаю, нет. Есть опросы, которые, как вы знаете, это же обычно Левада говорит, что у Путина все плохо. ФОМ таких цифр не дает. Нет, я просто здесь больше ориентируюсь на ощущения, на ваши скорее, да, чем на свои.
Во-первых, там не только Левада, но и у ФОМа тоже так цифры снижаются. Да и если по ощущениям таким вот эмоциональным каким-то и по тому, как ты слышишь людей, то, в общем, это все одно к одному складывается. Не очень, нету какого-то восхищения уже. И нет причины восхищения. С экономикой это плохо, и будет дальше хуже. И этот негатив, он никуда не денется, и он будет только нарастать. И в этом смысле Путину, конечно, нужно как можно скорее кончить с этой историей. Но, кроме того, сама история уже сейчас как-то, когда тебе говорят, будем голосовать за поправку Конституции. Какие поправки Конституции? Вы о чем?
Что-то потухло, да. Повестка информационная протухла просто.
А в сентябре опять будет это, опять поправки. Какие поправки? О чем? А это, чтобы Путин остался. Да? А вот ведь у них же была подготовка, там был какой-то шлейф такой, что вот у нас теперь будет про пенсии будет написано в Конституции, про то, про все, про сохраняя память предков. Вот, какая-то такой, а это уже совсем протухший какой-то товар, да? И остается только один Путин со своими 13 сроками. И, конечно, надо как можно скорее с этим покончить. И конечно, Владимир Владимирович нервничает по этому поводу. Но риски вот после дагестанского случая и после того, что мы слышим из Китая. То есть, опять-таки, о чем говорит Китай? Почему это важно? Это важно в двух отношениях. Во-первых, это показывает всем, что вот вы ее притушили, вы взяли под контроль ее какие-то, в каких-то регионах ее распространение, вы добились карантином какого-то, вы начинаете какого-то эффекта, начинаете ослаблять его, и через некоторое время у вас возникает вспышка там или сям. И это, скорее всего, Китай первопроходит здесь. И это, скорее всего, свидетельствует, что и эти сценарии повторятся и в других странах. И поэтому представление о том, что вот сейчас вот мы прошли плато, и за платом начнется какое-то такое уже позитивчик, оно, конечно, его теперь надо будет корректировать. Ну, во-вторых, российские власти, как бы, они верят в мудрость китайских руководителей. И если китайские руководители так вот чутко реагируют на возможность новых волн, то им тоже, это тоже для них аргумент, чтобы свою стратегию перестраивать.
Слушайте, ну вот вы довольно любопытно делите, как это сказать, страны на страны первой группы, первого мира и второго мира, исходя из подхода, да? Я просто объясню, да, для тех, кто в меньшей степени знаком с вашим творчеством, чем я. Вот. Я объясню, Кирилл Рогов у нас в гостях, да, если вам интересно, почитайте его блоги. И на сайте Эхо в том числе. Вы говорите о странах, которых волнует смертность, да, и Россия в этом смысле, то есть в первой группе. И страны, которым, ну, сколько умрет, столько умрет, в общем, там они уже сами разберутся. Вот. А в первой группе вы делите на, как бы, на автократический подход и демократический подход. И в этом смысле Россия идет по автократическому пути. Правильно? А в чем его ущербность, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, это не совсем правильно, потому что я как раз пишу о том, что Россия представляет собой смесь такую. В крупных городах, в продвинутых регионах это страна первого мира, где людей волнует, сколько человек умрет от этой эпидемии. И правительство тоже волнуется и пытается как-то с ней совладать и ввести карантинные меры. Действует так же примерно, как там и Китай, и Западная Европа, и как и Европа, и Америка. Это одна часть России. И здесь Россия представляет страной первого мира. Того мира, в котором людям не безразлично, сколько умрет, там 2 миллиона или 3 миллиона, подумаешь, и не безразлично, и правительством, и народом. И правительство вынуждено это учитывать. Но тут вот расходятся две группы, да, авторитарные и либеральные страны. Но есть вторая часть России, которая скорее принадлежит ко второму миру, где, в общем, готовы не обращать внимания на эту пандемию, лишь бы умер, лишь бы был здоров, да, лишь бы вот жизнь продолжалась. И это Россия некоторых целого ряда российских регионов, где фальсифицируется статистика, где реального карантина практически нету, и, в общем, как бы местное правительство не занимается этой проблемой. Оно считает, что оно сможет это закрыть вот статистической фальсификацией.
Собянин молодец. Я вот как-то не прямо, но косвенно, по-моему, его хвалите. Или я ошибаюсь?
Значит, молодец, не молодец. Вот видите, это же простой критерий. Вот мы знаем, что есть много стран, которые не обращают внимания на этот самый коронавирус и не вводят особого карантина. Ну, как получится, так и получится. И не особенно они парятся, что у них не хватает медицинского оборудования. Это одна вещь. Есть страны, которые парятся по поводу медицинского оборудования, вводят карантин и стараются сгладить пик эпидемии, чтобы хватило медицинских возможностей, сил, ресурсов. Это другая вещь.
Я поняла.
Москва, безусловно, относится к вот этому другому, да, миру. Она действует в этом смысле так же, как Китай, Соединенные Штаты, Европа. И здесь не то, что здесь дело не в Собянине. На самом деле, какому миру принадлежит та или иная страна, связано не столько с правителями, сколько с отношением населения к этому. Потому что, опять же, когда у вас население переходит в этот режим, что его это колышет, его это волнует, оно ни о чем больше говорить не может, то вы либо слетаете как правительство, либо вы должны отвечать на эти ожидания. Вот Москва, там Питер, это такие регионы, где ты не можешь на это наплевать. Здесь как бы Собянин отвечает в общем, тому уровню, как социальной ответственности, тому уровню социальных представлений, которые существуют в Москве как в социуме. Вот. Поэтому он не молодец, а просто он соответствует этому.
А вот именно вот на этой горизонтали политически выгоднее смотрится Собянин относительно Москвы или Путин относительно России?
Ну, Путин относительно России для меня вообще как-то не очень смотрится. Он как-то его как бы... Да, Путин руководит Россией, в которой есть и то. И он прекрасно знает, что вот здесь, по этой половине России, ему фальсифицируют все, и никто не учитывает реальное количество смертей, и никто не парится по поводу того, что там... не хватает медицинских возможностей, а вот это Россия, где парятся и где надо на это отвечать. Я как раз пишу, что это очень похоже на самом деле на то, как устроено вот электоральное пространство российское, да? Оно тоже делится на такие три зоны, на продвинутую зону, это большие города, там некоторые продвинутые территории, где фальсифицируют выборы мало. Ты можешь фальсифицировать, можешь устроить карусель, можешь где-то что-то вкинуть, что-то подправить, но обычно это там 5-10% максимум вот того, что ты можешь исправить, даже 10 это много. Есть зоны, где гораздо больнее себя чувствуют и могут впихивать пачками эти бюллетени, и потом еще в конце, когда считают, тоже еще заниматься приписками, переписывать протокол, и там может быть фальсификации 10, 15, 25%. А есть зоны в России, где вообще никогда никакие протоколы не считают. Просто записывают, что там должно быть записано. 90% пришло, 90% за. Все, точка. 5 минут и разобрались. Потому что никто никогда не будет проверять. И вот эти три России, они сосуществуют. И Путин, он пытается быть как бы таким лидером, который так или иначе приемлем для всех трех. Да?
Но он вынужден таким быть, собственно. Он уже 20 лет такой, у него, наверное, выбора нету. В этом смысле проще прийти в просвещенную, умную и богатую Москву, и тут как бы вот все так у тебя по порядку устроено. Что тут сильно заморачиваться? Нужны тебе койки? Он сказал Агаларову, он тебе взял и построил. Из бюджета вытащил пару лишних миллионов, и все у тебя долларов, и все у тебя хорошо.
Это, кстати, тоже очень важно. Вы отметили момент, что различие между... вот первым миром и вторым, оно в значительной степени экономическое. И что у стран должны быть ресурсы, чтобы такую вот возможность обеспечить. Но, ну да, но мы живем вот в такой стране, где есть и то, и такая и сякая, и Путин пытается быть, значит, президентом этой страны. Ну и понятно, что для этого ему приходится прибегать не к демократическим процедурам, а к репрессивным всяким процедурам. И это и есть такой авторитаризм.
Но вот вы пишете про манипулирование страхами. Насколько успешно этот инструмент сегодня применяется в российской политике?
Ну, я про манипулирование страхами, ну, вообще, традиционно, это такой, манипулирование страхами, это традиционный механизм вообще политики и политической мобилизации, и, конечно, путинская эпоха, она вся насквозь пронизана этими приемами, этими инструментами и работой с ними. Мы помним, как Владимир Владимирович, неизвестный никому человек, оказался президентом России, да? Он, это в значительной степени было построено на том, что он в образе сильного такого решительного лидера оказался в премьерском кресле в тот момент, когда после взрывов домов в Москве и очередных там обострений на Кавказе, в частности там поход Басаева на Дагестан в летом 99-го года. Вот на этом фоне он, как покоритель этих страхов, значит, стал президентом.
А, Кирилл, простите, что я вас перебиваю, самое интересное, потому что, мне кажется, что за 20 лет он в определенном смысле разучил нас бояться, да? Может быть, я ошибаюсь. Кирилл Рогов, политолог в этой студии, мы вернемся совсем скоро.
Особое мнение.
19.34, мы возвращаемся в эту студию. Микрофон у Маши Майерс и гость нашей программы, политолог Кирилл Рогов. Мне кажется, мы остановились на крайне любопытном моменте, когда Путин пришел к власти, было чего бояться. Это чеченские кампании, это вторжение в Дагестан, это взрывы в Москве. А, собственно, и как я предположила, что за 20 лет мы бояться разучились. Или я ошибаюсь? То есть на чем основана манипуляция страхами в сегодняшней России образца 2020 года?
Продолжая как бы тему, я хочу сказать, что действительно тогда было очень напряженное время. Во-первых, разучиться бояться невозможно. Можно просто забыть про страхи, а всегда человека можно напугать и вернуть его к этим состояниям. И страх – это очень важный, сейчас я об этом еще скажу, элемент политики и ее трендов. Действительно, это была очень напряженная ситуация. Потом она было много, как вы помните, в 2000-е годы ужасных террористических актов, которые так держали общество в напряжении. Потом это спало, и у нас начались такие не страхи, а такие, наоборот, такие позитивные мобилизации. Позитивные мобилизации были, они как бы похожи на мобилизации страха, но они при этом такие, как сказать, возбуждающие. Под позитивными мобилизациями, ну, позитивные здесь в кавычках, вы сейчас поймете, я имею в виду войны, которые мы вели. Вот видите, когда Путин приходил к власти, мы вели, значит, войну с Чечней. В 2008 году у нас была война с Грузией. В 2014 году
там
у нас
был Медведев.
Да, ну, был, да, была, кстати, ну да, была война с Грузией в 2008 году, и в 2014 году у нас была война с Украиной. То есть, в принципе, войны происходят раз в 7 лет на протяжении путинского правления, и эти две войны были такие, они были рассчитаны на ралли вокруг флага, они поднимали такой наиболее примитивные, опирались на наиболее примитивные эмоции патриотизма, но они тоже, они как бы, это не страх, но это заместитель его по такому возбуждению и по тому, как это влияет на политику. А влияет это на политику то, что это позволяет менять тренды, сдвигать как бы тренд и повестку. И в принципе коронавирус, это новое такое испытание, оно другого рода, это оно пришло к нам извне. Его особенностью является то, что страх не очень высок во время коронавируса. Все-таки смертность не очень высока, эта смертность не задевает детей почти. Все это заставляет общество быть, ну, так, в таком более спокойном состоянии. Оно ужасно непривычное состояние, но в общем оно не паническое. Оно не паническое, и поэтому, кстати, я вот когда говорят, что там все изменится после коронавируса, мир не будет прежним, я на это реагирую скептически, именно потому что страх способен резко менять тренды. А если страх не сильный, значит тренды не будут так резко меняться. Но, как мы уже говорили, есть вот эти вот локальные вспышки, которые могут приводить в панику. Это мы видели там, не знаю, отчасти приводить к панике, эмоциональной панике. Это мы видели в Италии, мы видели, как бы, как к этому подбиралась ситуация в Нью-Йорке. И мы видим это в Дагестане, и повторение этого тоже возможно. Такие эпизоды могут менять тренды социальных, как бы, настроений. Пока этого не происходит, но это возможно. И здесь важно, что как бы для правительств важен, и вот стратегия правительства Первого мира, она в принципе как бы вся направлена на то, чтобы не допускать этого, чтобы не допускать вот этих вот узких мест, в которых будет этот эмоциональный взрыв. Но при определенном обращении с этой политикой, при ее таком несколько фальсификационном исполнении, это происходит. И как раз вот стратегия российских властей, которые компенсируют свою административную, как бы, свои административные ограничения, ограниченность своих административных умений и возможностей, они компенсируют это фальсификатом, оно может приводить к этим осложнениям и к этим, как бы, всплескам паники и страха.
Ну вот смотрите, смс наш 7-985-970-45-45, там всякие чаты, в смысле WhatsApp, Viber и прочее тоже можете использовать. Дмитрий спрашивает: Кирилл, из всего вышесказанного, готово ли наше общество к протесту?
Ну, я думаю, что оно сейчас не очень готово к протесту. Здесь надо две... Да, оно сейчас не очень готово к протесту, потому что... А как протестовать?
Это вопрос.
Интересный вопрос. Да, понятно, что протестовать, выходить на улицу, это какой-то, ну, какой-то крайний метод. И на самом деле это может случаться, когда вот будут такие, если будут повторяться дагестанские сценарии где-то, и будет возникать эта паника, то там люди пойдут на улицу, несмотря ни на что, потому что страх, ну, страх и это вот возбуждение, оно очень сильно действует. Что касается сетевых форм, то я ожидал как-то более их яркого развития, сетевых протестов, и мы видим, что этого не происходит. И это связано, наверное, с тем, что вообще вот за этот первый месяц, ну, за апрель, начало мая, люди как бы привыкали очень к этой необычной для себя ситуации и находились в каком-то такой растерянности. Их мнение о том, кто виноват и что дальше, не сформировалось. Более того, есть еще один такой любопытный фактор, что сидя дома, люди стали больше смотреть телевизор. Там потребление телевизора выросло там на 10-15%. И это тоже такой важный фактор, потому что это мы еще видели во время посткрымской мобилизации и войны в Украине, что в авторитарных странах, в демократических странах человек смотрит телевизор, и он смотрит либо там, он следит за этими политиками, либо за этими политиками, и потом выбирает, кто из них более прав. В авторитарных странах у человека нет такого выбора. И он всегда, у него из телевизора говорят только одни и те же политики, одно и то же. И тогда его выбор, его свободный выбор заключается в том, смотреть или не смотреть. Mm-hmm. И мы видели, как там с 8 по 13, начало 14 года падал просмотр телевизора, внимание к телевизору, как люди меньше его смотрели, меньше смотрели новостных программ. Но когда случились эти события в Украине, события с Крымом, началась война в Восточной Украине, это усадило людей за телевизор. Mm-hmm. А когда усаживаются за телевизор, чтобы следить за какими-то событиями вот там военными, они, и как бы степень их индоктринированности повышается. Вот они ушли от телевизора, они как бы освободились, это забыли, это все ушло куда-то на периферию. Они вернулись к телевизору, и повестки телевизора, телевизионная пропаганда их индоктринирует. Поэтому как бы это тоже фактор, который нам указывает на то, что формирует на сегодня представление людей и их такое общее настроение, куда клонится. И как мы видим по тем социологическим данным, которые нам доступны, люди, в принципе, достаточно, ну, лояльно относятся к действиям властей, к действиям медицины. Они считают, что здесь, в общем, ну, делается более-менее правильно все. Где-то около 50% считают, что более-менее правильно. Эта цифра снизилась, и недоверие к властям, оно выросло по сравнению с тем, как оно было в начале апреля. То есть сейчас недоверие к информации выше, и несколько выше, и недоверие к действиям властям выше.
Но это все-таки про экономику больше или про политику? У меня складывается ощущение, что это усталость просто вот от того самого телевизора, от карантина, от вот усталости бояться в том числе.
Ну, нет.
Что это экономически это... больше триггер, чем социально-политический?
Не знаю. Это просто спрашивают людей, там, правильно действуют власти или неправильно.
Ну, так если им еще в начале марта было чего жрать, а сейчас нечего, то тогда, конечно, неправильно
это
уже.
Вопрос, кому никому нечего жрать, и насколько это распространено. Это тоже интересный вопрос, потому что, в принципе, у нас очень мало способов, чтобы узнать реальную ситуацию в домохозяйствах, какая доля домохозяйств находится действительно в критическом положении, где серьезно ухудшилась ситуация. На карантине люди меньше получают, но и меньше потребляют. Там довольно много разных триггеров, разных факторов, которые делают картину вовсе не монохромной и неоднозначной. И нам очень важно было бы сейчас узнать, насколько велики очаги, где самое плохое положение, как обстоит дело. Но мы мало про это знаем. Что касается социологии, о которой я говорю, то это совершенно нормальный вопрос. Людей спрашивают, как вы считаете, власти действуют в основном правильно или в основном неправильно? Это может быть и экономика, и политика. Люди часто не различают, где экономика, где политика. У них есть просто общее ощущение, правильно или неправильно. И около 50% говорят, что правильно. Там 20% что затрудняются ответить, а 30% говорят, что неправильно. Я примерные цифры говорю, это примерно такой расклад. И это значит, что пока правительство удерживается в некотором таком диапазоне допустимых ожиданий населения. Да? Оно не во всем право и не очень им довольны, ну и не то чтобы очень недовольны. Поэтому нужно иметь в виду, что там оппозиционные группы, которые хорошо представлены там в сетевых сообществах, и те люди, которые находятся в действительно плохом положении, и те домохозяйства, которые находятся в действительно плохом положении, их эмоции, они не стали таким общей эмоцией. И это победа властей, пока это не стало общей эмоцией.
Позвольте еще вопрос прочитаю. В Дагестане же начальник Васильев, человек относительно близкий, из силовиков. Как он дожил до такой ситуации в своем регионе? Безответственность? Серж спрашивает вас.
Вы знаете, я не очень большой специалист по Дагестану, и регионалистика, это я специально этим не
за этим. Васильев вам наверняка хорошо знаком, как политик.
Знаком как фигура, как политик, как фигура российского политико-административного пейзажа. Васильева же туда послали как варяга, который должен навести порядок извне, в этом сложном таком закрытом специфическом Дагестане. Я думаю, что в данном случае мы наблюдаем некоторые результаты этого. Как предполагалось, что это будет довольно трудно сделать варягу, и можно сделать только видимость порядка. И по всей видимости, в данном случае мы видим, что это так и есть, да, что его реально повысить эффективность административной системы и внедрить те стандарты, которые приняты там в Москве, не получается.
Не получается. Спасибо большое. Политолог Кирилл Рогов, герой программы «Особое мнение». Я скажу вам, что в 20 часов будет программа «В круге света», в 21 час «Статус» Екатерины Шульман и Майклом Наки, и в 22 часа «Кейс» Нино Расибашвили. Спасибо вам большое. «Особое мнение». Меня зовут Маша Майерс.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски». Рустам.
Рустем.
Имя Рустам персидское и означает «великан». Рустам Торико. Российский предприниматель.
Рустем Торико. Русия шмекери.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски». А знаете ли вы?
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Тогда слушайте внимательно. Ваш любимый журнал об истории «Дилетант».
Какой же еще?
Продается не только в киосках и книжных магазинах России. Вы можете получать журнал каждый месяц, не выходя из дома, в цифровом виде на любом из ваших гаджетов. На сайте kiosk.ru можно скачать отдельные номера и почитать «Дилетант» в электронном виде, как и на порталах Litres, Presse.di, МТС-библиотека,
«Человека» и «Пресса.ру». В конце концов, запаситесь чтивом на целый год. Подписавшись на журнал в приложениях «Дилетантов» в Google Play Store и Apple Store на сайте «Пресса.ру», а также для наших зарубежных читателей в онлайн-магазине «EastView Information Services».
Хорошая профилактика коронавируса, однако.
Ну и будет что почитать.
В эфире «Вы этого не слышали».
Голосование за поправки. Крепостной театр в предвкушении премьеры. Новая запись в блоге Ивана Давыдова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу.